животрепещущего для каждого из нас. Это наши с вами помыслы. Помним, что это те врата, которые являются входом в нас либо страстей, либо наоборот, входом Святаго Духа. Вот молились мы с вами и становились сосудами Святаго Духа. Каемся. Мы с вами становимся, очищаемся сосудами Святого Духа, причащаемся, то есть участвуем в всех таинствах. И наоборот. Мы с вами помним, что начало всякого греха есть принятие греховного помысла. Итак, пришел помысел греховный, если мы с ним согласились, он проникает в сердце, возбуждает там греховное пожелание, а дальше уже враг рода человеческого научит, как это исполнить на деле. И вот, чтобы мы с вами научились разбираться в помыслах и ими управлять, потому что у большинства из нас проходной двор. Вот как святые отцы говорили о тех монахах, которые стояли и все время разговаривали об одном, о другом, о третьем. Вот что на ум приходит, то и на язык. Что на ум, то и на язык. И один старец сказал, что у них во дворе открыты врата. Кто хочет, тот приходит и отвязывает осла. И уводит. То есть у нас, вот зачастую, что на ум пришло, то на язык. Что на ум, то на язык. Оно к чего только не приходит. И чаще всего бесконтрольно. Вот чтобы мы с вами научились затворять вот эти врата для худого и открывать для хорошего, то есть мы, чтобы мы с вами стали постниками, стояли на посту помыслов, святые отцы нам дают следующие рекомендации. Святой преподобный Ефрем Сирин учит, что у нас всех порочных помыслов 8. Сейчас я их перечислю, а дальше мы будем разбирать каждый в отдельности. Итак, первый помысел. Чревоугодие. То есть помыслы приходят о том, чтобы угодить нашему чреву. А дальше мы думаем уже, как принимаем его, соглашаемся и угождаем. Следующий, второй. Блуда. Третий. Сребролюбие. Четвертый. Гнева. Пятый. Печали. Шестой. Уныния. Седьмой. Тщеславия. И восьмой. Гордости. Вот 8 порочных помыслов. Чтобы все эти помыслы тревожили или не тревожили нас, это не в нашей воле. Вот запомним. Потом обратим внимание, почему это надо для себя четко уяснить. Итак, чтобы эти помыслы к нам приходили и не приходили, не в нашей воле, мы не в состоянии противиться тому, чтобы они к нам приходили. Вот это запомнить надо. Но чтобы они пребывали или не пребывали в нас, возбуждали или не возбуждали в нас страсти, это в нашей воле. Вот запомни, есть различия. Пришел помысел, мы ему не в состоянии противиться. Он пришел, мы не можем не допустить, чтобы к нам пришел, не пришел помысел. Но вот дальше, не принять его и тут же отогнать, это в нашей воле. Не дать ему в нас, в сердце возгнездиться и возбудить там желание. Это в нашей силе. Вот что в нашей силе. Итак, многие унывают от того, что говорит, не могу, прямо вот постоянно, худые помыслы, приходят и приходят, приходят и приходят. И от этого человек впадает в уныние. Почему? Потому что не знает элементарных вещей. Мы не в состоянии противиться тому, чтобы они к нам не приходили. Они приходят. Но иное дело. Прирожение, Сейчас терминология пойдет. Итак, прирожение, иное сдружение, иное соизволение, приближающее к делу и уподобляющееся оному, иное самодеятельность, иное пленение. Вот это характеристика помыслов. Значит, святые отцы их различают следующим образом. Теперь по порядочку. Прирожение. Как учит об этом святой Ефрем Сирин, есть простое напоминание, делаемое врагом. Например, делай то или то. Так враг сказал Христу Богу нашему. Рцы да камени сии, хлебы будут. И это сказано не услышать ни в нашей воле. Итак, прирожение есть такой, такая форма помысла. То есть, когда приходит помысел, говорит, делай то и делай это. Вот это прирожение. И мы не принять его не можем. Но мы можем его не послушаться и не делать то и не делать это. Вот это в нашей силе. Если дьявол не постеснялся даже Христу указывать, когда он, помним, постился в пустыне, сказал, рцы, скажи, чтобы эти камни хлебами были. Вот и нам многое указывает, делай то, делай это. Так вот, блаженный Феофилакт Болгарский задает вопрос. Но что за грех было превратить камни в хлебы? Действительно, что за грех? Камни в хлеб превратить, что тут плохого? И сам же отвечает. Знай, что послушаться дьявола, в чем бы то ни было, грех. Вот что бы он ни подсказал, даже благое, выполнить его указание – грех. Тогда мы, понятно, чьей слугой становимся. Ведь помним, служащий – это тот, кто исполняет указание того, кому служит. Если Господь говорит «делай то и то», мы делаем, мы Богу служим. Дьявол сказал, мы ему послужили. Вот где у нас это в повседневной жизни часто встречается, когда люди приходят со свечами и говорят, где тут у вас Николай угодник, ему свечку надо поставить. Ясно, что человек никогда не был в храме, ни разу не видел, спрашиваешь, кто тебя надоумил, говорит, был у ясновидящий, ну, то есть гадалки, бабки, вот эти все, да, салоны, и мне сказали, что надо пойти свечку поставить. Говоришь, да колдунья она. Нельзя их слушать. И человека недоумение, а что ж плохого? Она же, говорит, меня не в публичный дом послала, она же меня в церковь свечку поставит. Так вот, худо уже в том, что дьявол сказал, иди поставь свечку, человек пошел услышать. И на страшном суде покажут, что когда Господь говорил, пойди поставь свечку, он не шел. А вот когда только бес сказал, он пошел, тут же выполнил. И Господь сказал, без Господу говорит, ты видишь, он мой слуга. Я ему сказал, он пошел и сделал. Итак, что бы они ни говорили, исходящее из нечистых уст, нечисто. Мы не имеем из нечистых уст ничего принимать. Так учат святые отцы, так сам Господь поступал и нас этому научает. Так вот, Феофилакт Болгарский продолжает. Да, притом дьявол не сказал, да камень сей будет хлебом, но камни сии, желая вовлечь Христа в излишество, тогда как для голодного совершенно довольно одного хлеба. Вот больше одного хлеба человек съесть не может. Если бы он сказал, сделай вот этот камень, пусть будет хлебом. Ну, еще как-то еще можно понять. Но когда вот камни сии хлебами, значит, съел один, остальные заплесневели, зачерствели. Узнаем себя, когда проб закупаем, а потом не знаем, что делать. Когда наварим, и там прокисает. Кто нас надоумил 10-литровую кастрюлю борща на двоих варить? Значит, дьявол. Почему? Ну, во-первых, он воспользовался нашим пороком ленью. Говорит, ну что, 10 раз будешь стоять у плиты? Вот сейчас свари, и все, на неделю хватит. Оно двух дней не простало и прокисло. Господь попустил. И вот так, значит, с каждым случаем мы разбираем, если нас на излишество что-то, помысел какой-то толкает, помнить он не от Бога. Вот это впрок, как босоножки покупали женщины. Вот когда обувь собирали для женского монастыря, мужчин там, ну, не было, по-моему, одна пара была туфлей. Все, женских босоножек гора была, гора. Потому что покупали, потому что желтый, потому что они в полосочке, потому что две веревочки, пять веревочек, потому что подошва другая на пробке. Понятно. И потом эти горы и склады лежали. Вот. Ну вот, на будущее, значит, самим думать, прежде чем купить, а не будет ли это излишеством, и учить этому детей и внуков. Итак, помним, как учат святые отцы. Вот как различить помысел от Бога или нет? Помним, что святые отцы учат, что если это помысел, или это желание, или это действие нас к Богу не приближает, значит, оно удаляет. Середины нету. Вот пришел помысел, задаем вопрос, приблизит он меня к Богу или нет. Если нет, значит, удалит. Значит, его надо отогнать, этот помысел. Середины нету. Итак, помним, что мы не можем противостоять тому, чтобы помыслы к нам не приходили. Но не слушаться и не унывать от того, что они приходят. Вот наша с вами задача. Брат сказал Авипимену: мне очень докучают помыслы, и я бедствую от них. Старец вывел его из кельи на воздух и сказал ему: распростри полы своей одежды и удержи ветер. Брат сказал: я не могу этого сделать. И сказал ему старец: если не можешь сделать этого, то не можешь возбранить и помышления, чтобы они не приходили. Но твое дело противиться им. Вот как мы ветер с вами не можем задержать, так вот этот ураган помыслов, который на нас обрушивается со всех сторон, мы не можем удержать. Но противиться — наша с вами задача. Это твердо. Дальше. Помысел такой вот характер сдружения. Сдружение есть принятие помысла, внушаемого врагом. И как бы занятие им с удовольствием, собеседование с ним, происходящему по нашему произволению. Итак, сдружение. Значит, очень просто. Когда помысел вражеский становится нам другом. Вот пришел вражий помысел, а мы стали с ним беседовать, приняли его, сдружились с ним. У нас нет отвращения к нему. Все, друг. Об ответственности за принятие помыслов может служить следующий случай из жития святых. То есть, чтобы никто не думал, что вот эти помыслы принимать и с ними беседовать безобидно, нам служит следующий случай из жития святых. Однажды пришли к блаженной Феодоре семь сестер и спросили ее о неподобных и скверных помыслах. Блаженная прослезилась и сказала: не слышали, что и что говорит Господь? Вам же и власы главнее, и зачтены суть. То есть у вас все волосы на голове пересчитаны. Власы суть – помыслы, а глава их – ум. Всякие помыслы сопровождаемый услаждением и согласием, подлежит суду. Итак, всякий помысел, который мы не отогнали, а приняли и услаждались им, подлежит суду. И Бог вожделение жены вменит в блуд, гнев в убийство, ненависть в человекоубийство. Итак, не говорите, что помыслы не вредят вам, когда одно согласие с ним судится как дело. Итак, одно согласие с помыслом судится как произведенное дело. Слыша это, монахини удалились с великой пользой. Вот чтобы нам с вами отсюда удалиться с великой пользой, слушая то, что нам рекомендуют святые отцы. Святой Иоанн на вопрос, что значит сказанное «смотри, чтобы не увлек тебя блудный помысел», отвечает: «Сие бывает не только в отношении блудной страсти, но и в других случаях. Ум подвергается сему вследствие рассеяния. И когда это случается, человек должен воззвать самого себя, говоря: Господи, прости меня имени Твоего ради святого. Я за нерадение мое подвергся сему. Избавь меня от рассеяния и от всякой сети вражды. Ибо Ты слава во веки. Аминь». Итак, вот есть такое положение – увлечение. То есть, когда враг нас увлекает помыслами, и вот святой нам разъясняет, откуда это происходит – от рассеяния. Ну вот, когда мы стоим на молитве, и вдруг начинаем мыслить о чем-то другом. Помысел ушел на кухню, и уже мы жарим эту картошку. Уже, нет, картошку не будем, вермишель. То есть мы уже в другом месте, он нас увлек, и мы увлеклись. Так вот, от чего это происходит? От рассеяния. Но рассеяние от чего? Вот в молитве мы и слышим от чего? От нерадения. То есть не радеем, не стараемся мы избежать вот этого рассеяния. Мы свободно им увлекаемся, и оно нас приводит к тому, что мы попадаем вот в эти вражьи сети. И вот святые рекомендуют читать молитву, в которой просить у Бога прощения за свое нерадение и о том, чтобы он избавил от этого рассеяния, которое увлекает нас от того дела, чем мы занимаемся. Уже не важно, руками мы что-то делаем, молимся или беседуем с человеком. Вот это рассеяние, оно нас постигает всюду из-за нашего с вами нерадения. Так вот, признак, по которому можешь узнать такое увлечение, следующий. Если кто-либо беседует с другим, а ум его рассеивается туда-сюда, то случается, что когда он говорит об одном, мысль его переносится к другому. Вот это и есть увлечение. Так учит святой Иоанн. Также, если кто-нибудь делает что-либо и переносится мыслью к другому, то по забвению своему или попортит дело, или сделает нечто сверхнадлежащего. И это и есть увлечение. Вот делаем одно, а думаем о другом. Ставишь на стол стакан, а смотришь в другую сторону. И расплескался. Еще раз. Должны думать о том, что делать. Что делаем? Делаем механически. От этого много беды. Ведь для чего нам разум дал? Для того, чтобы мы, чем-то занимаясь, размышляли о том, как лучше сделать ту работу, которую выполняем. Как лучше сделать? Вот тут отрезать кусочек или там отрезать. Но не думать о постороннем. Или беседуешь с человеком, а потом смотришь, у него глаза стеклянные, он не слышит. То что ты меня слышишь? Да-да, чего? Все. Человек уже уехал помыслами в совсем другое место. Вот если кто-то себя на этом ловил, слава Богу, значит он уже будет с этим бороться. Если нет, значит горе тому, кто не видит в себе вот того, чего мы здесь с вами разбираем. Таким же образом увлекает нас и блудный помысел. Случается, что кто-либо беседует с другим, и если враг успеет отвлечь ум от богоугодного трезвения, то вследствие рассеяния является в уме и блудное вожделение. Вот беседует с человеком, вдруг пришло блудное вожделение, ни с того, ни с сего. А это как раз из-за рассеяния, из-за того, что мы не думаем, о чем мы беседуем. В сторону уходит наш разум, наше размышление. И враг вкладывает в это время. И это есть также увлечение. Потому что оно случилось не по размышлению или воспоминанию. То есть вот может прийти блудное вожделение от того, что человек начал вспоминать что-то, или говорил на эту тему, или размышлять на эту тему, и тогда пришло. Это понятно. Но вот если об этом не думал, не мечтал, не гадал, и вдруг оно пришло, это есть увлечение. Увлекся им по забвению. И такой подобен путнику, который по причине случившейся с ним скорби уклоняется от прямого пути и очутился на другом. Ну вот представим себе, идет человек по дороге, впереди развилка, а человек идет, ну о чем-то так задумался, ну как скорбь. Вот он идет, думает об этом, думает, и вдруг обнаружит, что он не туда свернул, совсем по другой улице идет. Но очнувшись, возвращается на ту улицу, куда ему надо, на ту дорогу. Вот так и мы должны совершать. Если обнаружили, что по забвению нас враг увел совсем на другую дорогу, опомниться, покаяться, Господи, прости, вернуть свои помыслы на ту стезю, на которой они должны стоять, на ту стезю, которая угодна Богу. Так вот, святой Иоанн продолжает. Но пришед себя человек должен воззвать себя по вышесказанному, то есть прочитать молитву. Господи, прости меня за мое нерадение, прости мне мое рассеяние. И Господь вернет, Он поможет. И прибегнуть к милости Божией. Господь благоутробен и примет его как блудного сына. Вот заблудились мы с вами в помыслах. Тут же попросили, Господи, прости, верни. Прости меня, Господи, примет, как блудного сына. Тут тоже блудил, но вернулся. Когда же и без рассеяния онная брань возникнет в помысле, то должно трезвиться, не услаждаться такими помыслами, не медлить в них, но скорее прибегнуть к владыке Богу. Так учит святой Иоанн и Варсонофий Великий. Вот это святые отцы нам дали как руководство. То есть как только поймали себя в рассеянии, не пытаться своими силами вернуться на ту дорогу, с которой ушли, а Бога призывать. Господи, верни меня. Ведь сколько раз в храме на молитве стоит человек, смотришь, он блуждает глазами где угодно. Значит, все, уже у него поехал в другую сторону. Он же не слышит молитв. Глаза блуждают, значит, блуждает и ум. И потом опомнится, значит, пытается снова вести на ту же стезю. И через 2 минуты снова уходит в рассеяние. Значит, что мы должны с вами сделать? Призвать Бога. Вот тогда врагу будет тяжело нас снова увлечь в рассеяние. Вы записку сразу отдайте хозяину, потому что вот сколько человек... Вот кто-то сейчас совершил абсолютно неправильное действие. Написал записку из первого рядов, передал назад. И вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек не слушали, потому что передавали записки друг другу. Просьба во время занятий не развлекаться. Вот это и есть увлечение. Человек взял и увлек целую большое количество людей на то, что они не слушали, а думали о том, куда передать. Остальные смотрели на них, как они передают записку. Все понятно? Вот так враг нас и рассеет. Вот прямой пример. То, чем мы занимаемся. Тут же вот Господь сажает слово, а бес толкает на преступление. Вот он прислал мысль написать записку, передать в конец, с первых рядов. А человек принял, согласился с этим помыслом и выполнил его. Понятно? Вот наглядный урок и пример тому, как сатана увлекает нас от богоугодного дела. Рассеивает. Ну вот. Итак, страсть. Помним, мы с вами страсть разбирали ее формулировку. Но вот еще, как о ней пишут святые отцы. В частности, святой преподобный Ефрем Сирин. Страсть есть вследствие сдружения образовавшегося навык к помыслу, внушаемому врагом, и как бы постоянное о нем помышление и мечтание. Итак, вот если человек сдружился с каким-то помыслом греховным и постоянно вот в нем образовался навык к этому помыслу и постоянно о нем помышляет и мечтает, вот таким образом возникает страстной помысел. Святой Макарий Александрийский, находясь на всеночном бдении по откровению Божию, видел, как по всей церкви прыгают и точно на крыльях перелетают с одного на другое место бесы в виде эфиопов. Безобразных на вид. Рассевшиеся по церкви эфиопы, подбегая к каждому иноку, точно заигрывали. Кому 2 пальцами закрывали глаза, тот начинал дремать. Другому клали палец в рот, и тот уже зевал. Вот окончилось чтение псалмов, и братья подверглась для молитвы перед Богом. Тут пред одним промелькнул вдруг образ женщины, пред другим какая-нибудь постройка, работа. Пред всеми вместе то одно, то другое. Лишь только злые духи представляли что-нибудь, как актеры в театре. И это входило в сердце молящегося и порождало помышления. Но бывало так, подбегая злые духи к молящемуся с каким-нибудь обманом, и стремглав отскакивают, точно гонимые какой-то силой, и больше уже не осмеливаются останавливаться или проходить мимо таких. зато к другим, более слабым братьям, они вскакивали на шею, на спину. Видно, те невнимательно молились. Видя это, святой Макарий тяжко вздохнул и пролил слезы. Отсюда стало ясно, что все суетные и посторонние помышления, которые овладевают душой во время чтения псалмов или молитвы, порождаются от внушения демонов. Напротив, кто строго хранит свое сердце, того бегут гнусные эфиопы. Ну вот, трудно себе представить, насколько отвратительно, когда бес весь в струпьях смердячий вставил палец в рот. Или уселся на шею. Вот это мы с вами носители вот этих демонов на себе. Неважно, в храме мы молимся, дома мы молимся. Понятно, что у нас мелькает в уме. Вот бесы представляют, а в уме появляются помыслы. То об одном, то о другом, то о третьем. Иногда помыслы совсем невинные. Вот как указывает святой, обратили внимание, о постройке, о работе какой-то. Вот буду делать то и это после службы. Это все бесовские наваждения. Как мы должны их бояться? Как мы должны им сопротивляться? Так ли у нас? Дальше. Борьба. Вот такой вид помыслов. Есть противление помысла кающегося и клонящегося или к истреблению страсти в помысле, или к соизволению на страстный помысел. Как говорит святой апостол Павел, плоть похотствует на духа, дух же на плоть, сия же друг другу противится. Итак, борьба. Вот эта борьба в нас, это есть или противление помыслу, который нас клонит на страсть, или, наоборот, соизволение. Вот как происходит? Иногда приходит какой-то страстной помысел, и человек начинает ему сопротивляться. Это есть борьба. Или, наоборот, когда человек уклоняется и не желает бороться, а, наоборот, его враг борет вот этим страстным помыслом. Вот в борьбе с худыми помыслами необходимо помнить, что враг рода человеческого внушает помыслы таким образом, что человек эти вражьи помыслы принимает как свои собственные. Вот это большая его уловка и хитрость. Ведь помним, что дьявол по учению святых отцов и на практике мы с вами видим, действует незаметно. Помним, что святые отцы указывают, что самое большое достижение дьявола – это то, что он внушил людям, что его нету. Что это сказки все, нет бесов. Сказки. Вот это самое большое достижение демонов. Тогда они тайно действуют. Они внушают нам помыслы так, как будто наши собственные. Ведь, зная наше расположение, ведь если человек знает, что это не его, что это бесовское, ведь он будет бороться и отгонять. Но если это наше родное, собственное, что ж с ним бороться-то? Как некоторые приходят на исповедь и говорят, ну, кажется, у меня так повседневные дни, грехи, так, ну, повседневные, ну, привык с ним, мои собственные родные, живет с ними, ну, как рубашка, не жмет, не трет повседневная. Принюхался уже к ней, смрад не мешает, что она не стиранная. Вот так с этими грехами. Ну, повседневный, ну так вот. Вот так без и внушает человек вот эти его собственные помыслы. К Авипимену обратился инок. Отче, я нахожусь в опасности, погибнуть от духа хулы. Ибо он старается убедить меня, что Бога нет. Старец говорит ему: не возмущайся этим помыслом, ибо плотские брани, хотя приключаются часто от нашего нерождения, но есть наваждение самого змия. Потому, когда приходит к тебе этот помысел, встань и молись, и, оградив себя крестным знаменем, говори про себя как бы самому врагу: анафема тебе и наваждению твоему, хула твоя да будет с тобою, да будет на тебе сатана. Сам я верю, что есть Бог, промышляющий о всем, и этот помысел не от меня происходит, но от тебя, зложелателя. И я верую, заключил старец, что Бог избавит тебя от всякой скорби. Уйдя от старца, брат поступал по его наставлениям. Демон, видя, что умысел его обнаружен, отступил от него по благодати Божией. Итак, если мы с вами различили, что этот помысел бесовский, сказали: Господи, это не мой, это бесовский, отгони его. Это не мой помысел. Бес тут же отходит. Это практика. То есть те, кто пытался следить за своими помыслами, и если обнаружил, что помысел не его собственный, что он внушен извне, и внушен сатаной, потому что худые помыслы Бог не будет вкладывать в нас. Значит, кто? Противник Богу. Как только его разоблачил и сказал: Господи, отгони, это бесовское, отгонит. Тут же отгонит. Вот это и есть у нас с вами борьба. Борьба с теми худыми помыслами, которые к нам приходят. На этом примере мы убеждаемся, что одним из оружия против врага в борьбе с худыми помыслами и чувствами — это разоблачение врага. Когда мы понимаем, что эти помыслы и чувства не наши, а внушенные нам демоном. А вот подтверждение мы находим в чем? В том, что мы не желали ни худого помысла, ни чувства, и вдруг вот эти худые помыслы и чувства, вдруг они в нас возникли. Ну вот чем-то занимаешься, всем другим, вдруг раз пришел помысел. Ну я же не мой. Думал же совсем о другом. Или что-то делал, вдруг чувство возникло. Но не хотел же этого чувства, не думал о нем, не мечтал, не стремился к нему. Ни к этому помыслу, ни к чувству. Вдруг оно возникло. Ясно, что это наваждение бесовское. Вот тут очень внимательными быть. Пришел помысел, тот, о котором не желал, не хотел и не родил. И вдруг он появился. Значит, бесовский. Господи, это бесовский, отгони. Отогнали, значит, не совершим поступка. Отогнали, значит, не возникнет у нас чувства вот этого греховного.
Вопрос можно?
Потом. Итак, вот обнаружили, что помысел не наш. Сказали: Господи, отгони, это вражья. Все, враг разоблаченный, отойдет. В Фиваиде вечером старец сел по обычаю и занялся поучением брата. Во время беседы напал на него сон. А брат стоял, ожидая, чтобы старец проснулся и сотворил над ним молитву. Старец не просыпался. Ученик, сидя долго, был побеждаем помышлениями потихоньку уйти и лечь спать. Но он подумал и понудил себя воспротивиться помышлению и остаться. Вот помысел его увлекал. Поднимись и иди. После этого сон начал склонять его, но он не ушел. До 7 раз повторялось с ним такое колебание. Но он с твердостью устоял. По прошествии полуночи старец проснулся и, увидев ученика, стоящим близ себя, сказал: «Отчего ты до сих пор не ушел?» Ученик отвечал: «От того, отец, что ты не отпустил меня. Почему ты не разбудил меня? А я не осмелся толкнуть тебя, чтобы не беспокоить». Они встали и начали отправлять утреннюю. Вот обрати внимание. Значит, ученик простоял аж за полночь. И на сон его клонило. И старец не сказал: «Вот благословляю тебя, иди спать». Нет. Они встали и стали творить утреннюю. Вот чтобы у нас дух был такой. По окончании утренней старец отпустил ученика. Оставшись один, старец пришел в исступление. И вот некто показывает ему прославленное место. В нем трон, а над троном 7 венцов. Старец спросил того, кто показывал: «Кому это все принадлежит?» Тот отвечал: «Ученику твоему даровал Бог и место это, и трон за его жительство. Эти же 7 венцов он заслужил в эту ночь». Старец призвал ученика и спросил его: «Скажи мне, что ты сделал этой ночью?» Брат, не зная за собой ни одного дела, не находил, что сказать, и потому отвечал: «Прости меня, отец, я ничего не сделал, разве только то, что до 7 раз склоняем помышлениями уйти лечь спать. Но не пошел, потому что не был отпущен тобою по обычаю». Старец услышал это, тотчас понял, что ученик столько раз был увенчан Богом, сколько раз противостоял помышлениям. Уясним, что за победу и над малым помышлением Бог венчает нас. И за малое помышление, которое мы отогнали, которое не угодно Богу, Господь венчает. А уж что, если на нас брань обрушилась крепкая, злая брань, и мы ей противостоим? Если вот из-за такие помышления устоял инок, не послушал сатану, не ушел без благословения старца и получил венец, и не один. Значит, для чего мы это с вами должны знать? Это нам с вами как стимул. Вот смотрите, мы разобрали с вами сейчас две крайности. Одна крайность – это когда мы принимаем помыслы и услаждаемся ими, то будем судиться, как совершившие само преступление. И наоборот, когда мы противимся помыслам, то получаем венцы в Царстве Небесном. Вот нам два стимула. Но вспомним-ка еще третий стимул. Помните, мы с вами разбирали, что человек не грешит, старается, вернее, не грешить по трем причинам. Первое – это из боязни попасть в ад и навлечь на себя неприятности еще в этой жизни. Это раб, который боится палки. Если человек старается не грешить и угодить Богу для того, чтобы попасть в Царствие Небесное, это наемник, который творит это за плату. И третье, этот человек не грешит и старается угодить Богу по любви. Говорит: «Господи, я так люблю тебя, Я так хочу тебя угодить, потому что я тебя так люблю. Вот это третье. И вот святые отцы указывают, что все три вот этих положения присутствуют в каждом из нас. Поэтому не надо этого смущаться. И все три вот этих положения, они для нас полезны. Каждое в своем мере и в своем месте. Итак, вот мы с вами два разобрали. Дальше. Пленение. Вот есть такое положение. Пленение. Пленение есть принужденное, невольное увлечение сердца, преобладаемого предубеждением и долговременную привычкой. Итак, пленение есть принужденное, невольное увлечение сердца, преобладаемое предубеждением и долговременной привычкой. То есть, если наше сердце увлечено каким-то греховным помыслом, страстью, то это есть пленение. К примеру, косметика. То есть пленение помыслами сердца о том, что косметика это красиво. Вот видите, сатана вложил через помыслы в сердце понятие о том, что косметика это красиво. Хотя она уродлива. Она уродлива на человеке. Но вот вложил человек, принял это сердце. Все, это есть пленение. Он пленен этим грехом. И он будет служить. В этом плену будет находиться. И если мы с вами сейчас будем перебирать, то таких пленений мы найдем массу. Ну, например, у женщин нежелание ходить с покрытой головой. Что это так хорошо, простоволосой. Помните, опростоволосилась. Да, то есть опозорилась. Нет, буду позор переживать, но голову покрывать не буду. Вот так хорошо, вот все. Ну и если будем перебирать, мы с вами еще массу наберем. Дальше. Соизволение. Соизволение есть изъявление в помысле согласия на страсть. То есть, вот пришел помысел, не отогнали, приняли, усладились им и согласились на эту страсть. Вот это есть у нас соизволение. И последнее – это самодеятельность. Соизволение – изъявление в помысле согласия на страсть. Согласие на страсть. Ну, согласились в помыслах на эту страсть, все это есть соизволение. Все. И самодеятельность. Это не художественная самодеятельность. Хотя она из той же оперы. Значит, итак, самодеятельность. Самое действие по изволению страстного помысла. Итак, само действие по изволению страстного помысла. Кстати, вот эта художественная самодеятельность, почему не зря сказал, что она оттуда же? Потому что мы знаем, что артисты под анафемой. Потому что театр под анафемой. Тот, кто посещает театр 36-м правилом 6-го Вселенского собора, подлежит анафеме. А нас этому обучали в детстве, в школе. Уходили, да, они покаялись до сих пор. Ну, правильно. А на страшном суде предъявят, откроют наше 36-е правило, вес и покажут. Да? Ну вот. Итак, самодеятельность – это уже само действие. Принял, согласился и сделал. То есть сам сделал самодеятельность. Посему, кто равнодушно рассуждает или своим противоречием или твердостью в самом начале ограждает от себя первое, то есть приражение, тот за один раз пресекает остальное. Итак, если человек в самом начале пресекает приражение, напомню, что такое приражение. Приражение есть простое напоминание, делаемое врагом. Например, сделай то и сделай это. Вот если сразу вот это пресечь, сделай то и сделай это. Одним махом мы все сразу от себя отвергаем. Всем все остальное отпадает. Вот в самом начале пресек и все не сделал. Пресек и уже не вошел страстной помысел в сердце, не вызвал чувства, не вызвал согласия и не было совершено действие. Поэтому как важно стоять на посту брат своего ума и не пускать туда помыслы. То есть отгонять и с ними бороться. Один брат спрашивал Аву Пимена о борьбе с восстающими помыслами. Старец отвечал ему: это дело подобно тому, как если бы у человека в левой руке был огонь, а в правой чаша с водой. Если запылает огонь, то он берет из чаши воду и гасит огонь. Огонь — это внушение врага, а вода — это усердная молитва пред Богом. Еще раз хочу напомнить, чтобы мы с вами не пытались своими силами что-то одолеть или кого-то одолеть. Чтобы мы своими силами не пытались бороться ни с помыслами греховными, ни с чувствами, ни с поступками, а призывали постоянно Бога, постоянно на Него, на одного надеяться. И Он спасет. Он от нас отведет всякую беду. Святой Иоанн Лествичник учит, что рассуждение в новоначальных есть истинное познание своего устроения душевного. В средних оно есть умное чувство, которое непогрешительно различает истинно доброе от естественного и от того, что противно доброму. В совершенных же рассуждения есть находящийся в них духовный разум, дарованный божественным просвещением, который светильником своим может просвещать и то, что есть темного в душах других. Итак, повторим. Значит, вот рассуждение вот это наше в помыслах, в новоначальных, есть истинное познание своего устроения душевного. То есть, когда человек начинает наблюдать за своими помыслами, что у него творится в душе, какие чувства возникают, какие помыслы. Вот это новоначальные. Средние — это умное чувство, которое непогрешительно различает, что в человеке истинно доброго от естественного и от того, что противно доброму. Ведь у нас есть естественные чувства, которые в нас возникают, которые не противны Богу, которые не по бесовскому наущению, а естественным образом в нас возникают, ну, согласно нашего с вами естества. Так вот, уметь различать, что в нас от Бога, что естественно, что нам внушил сатана, это среднее. Но вот совершенные, они не только в самих себе различают, но и просвещенные духом, они могут видеть и то, что есть темно в душах других. Вот мы с вами, если сейчас посмотрим, мы точно видим, что мы с вами совершенны. Уж что мы с вами видим, так это, что творится темного в душах других. Тут нам у нас, мы зоркие, мы тут же увидим, кто чем дышит, кто что говорит, кто как поступает. Тут мы здоровы. Понятно? Но имеется в виду, это не этот случай. Вот к старцу приходит человек, рассказывает ему о своей жизни, о своих проблемах, о своих недоумениях. И старец, вот он прозревает духом, что темного у человека в душе не для того, чтобы, как мы с вами, к осуждению и надмению над ним, а для того, чтобы указать человеку на его болячку, как ее вылечить. Он говорит, ты вот это вот делай, и вот это искренне в себе, и у тебя все пройдет. Вот Господь так просвещает совершенных. Или же рассуждение в общем смысле в том и состоит и познается, чтобы точно и верно постигать божественную волю во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи. Оно находится в одних только чистых сердцем, телом и устами. Вот это вот рассуждение, еще раз повторю, оно в том заключается, чтобы точно и верно постигать божественную волю. Помните, мы с вами все время, мы года три с вами здесь изучали, как совместить свою волю с волей Божией. Так вот, умение постигать волю Божью в любом месте, в любое время, в любом деле, это и есть совершенство. Мы с вами года три, наверное, здесь эту тему изучали. Для того, чтобы прийти хоть в малое совершенство. Потому что нет большей для нас с вами задачи, как исполнять волю Божию. Как святые отцы и учат, что во всякое время, на всяком месте и во всякой вещи исполнять волю Божию. Поэтому мы с вами должны следить постоянно за своими помыслами и наблюдать, а они направляют нас к исполнению воли Божией или своей воли, то есть сатанинской, восстание на Бога. Так, устали?
Нет.
Еще воспринимаем? Или уже? А? Воспринимаем?
Конечно.
Полчаса нет еще. Так. Итак. Святитель Петр Екатерининский учит, хотя страсти имеют корни прирожденной порчи природы нашей, но вырастают не вдруг, а постепенно, питаются и возрастают от других помыслов и чувствований, как деревья, хотя главное получают пищу из почвы и корни, но листьями из атмосферы поглощают питательную для них углекислоту и другие газы, и от них зеленеют и цветут. Помыслы неизбежно прирождаются к нам, по словам святого Исаака Сирина, через грехи, через четыре причины: от темпераментных наклонностей, от впечатления внешних предметов, которые встречаются нам постоянно и действуют на наши чувства, зрения, слуха и прочее, от предзанятых понятий и привычек прежней жизни. Итак, от темперантных наклонностей. Ну вот, есть люди, которые живут настолько быстро, настолько темпераментно, что вот этот их темперамент и быстрота, она мешает остановиться и подумать, сказать или не сказать, сделать или не сделать. Человек наговорит, наговорит, а потом думает, что же я наговорила-то? Сделает, сделает, а потом думает, что же я натворила? То есть враг, он гонит, скорее, скорее, быстрее, быстрее, не успеешь, туда не успеешь, туда не успеешь. И человек, слушая его, приходит вот в такой темперамент, и через это творит много необдуманных поступков, за которые потом горько жалеет, но которые иногда уже невозможно даже и исправить. И еще от впечатлений внешних предметов, которые нам постоянно встречаются. Вот мы видим слухом, зрением, видим, слышим. Вот от этого еще в нас возникают чувства и помыслы. От приражения бесов, которые воюют с нами, вовлекая во все страсти. И человек даже до смерти, пока живет в этой плоти, не может не иметь помыслов и брани. Вот это нужно запомнить до конца своей жизни. Сколько мы не будем жить на этом свете, столько мы будем иметь брань с помыслами, чувствами и поступками, которые вызывают эти греховные помыслы и чувства. Для чего это надо помнить? А это оружие против духа уныния бесовского. Потому что человек начинает бороться, и вот он день, два, и все, весь ему внушает мысль. Вот еще немножко, еще чуть-чуть, и ты победишь помыслы, еще чуть-чуть, и ты их так сможешь отгонять, что они к тебе вообще не будут подходить. И вот он это возбуждает, возбуждает этот помысел, что когда-нибудь это кончится. А потом приходит месяц, два, год, он говорит, вот видишь, никогда это не кончится. И человек впадает в уныние отчаяния. Он говорит, никогда ты не сможешь их победить. Вот видишь, как ты худо живешь, нерадиво. Как ни стараешься, все равно у тебя худые помыслы и чувства возникают. Какой ты христианин. И человек впадает в уныние и отчаяние, и действительно начинает катиться под горку. Но если мы с вами знаем, что эта брань будет до конца века, то есть, простите, до конца нашей с вами жизни, да, века вот этого земного, то мы спокойно боремся до конца. Знаем, до конца. Война идет. Война за наши души. Вот, если это помнить, то нас уже не сможет победить дух уныния и отчаяния. Твердо знаем, мы воины Христовы. Необходимо охранять себя от нечистых помыслов, чтобы они не дошли до страсти и не питали страстей. А доходят помыслы до страстей по наблюдению подвижников с такой постепенностью. Сначала возникает представление помысла или предмета. Вот представили помысл или предмет. Вот пост, и вдруг увидел курицу. Так, в уме, образно. Это прилог. Вот бесовский прилог, это когда возникает помысел или предмет какой-то в воображении у нас. Представление. Это прилог. Почему важно запомнить? Иногда мы встречаем в житиях святых о том, что там прилоги человек испытывал и прочее. Итак, прилог — это когда возникает у нас помысел греховный или возникает предмет воображения, внушающий сделать то или другое. Вот приражение. То есть возник предмет или помысел сделать то или другое. Это вот первая стадия. Потом принятие оного, сочетание собеседования с помыслом, как с приличным. Итак, принесли помысел, приняли как приличный. То есть не испытали к нему отвращения. Далее согласие с ним, сложение, благосклонный прием помысла, склонение к исполнению его, затем пленение, то есть насильственное увлечение к исполнению помысла. Уже человек не может противиться, он принял, согласился, ноги сами понесли, руки уже сами делают, все. Наконец, страсть, порабощение помыслами. А страсть увлекает в действительные грехи. Чтобы не дойти до этого, надо трезвенно наблюдать за помыслами, отражать их от себя, прилоги, не давать им закосневать в душе. Для этого советуют мысли обращать на полезные предметы, заняться делом, требующим полного внимания. Итак, если уже так бурно начали одолевать помыслы, то надо заняться чем-то, что полностью захватит наш ум, сознание и прочее. Тогда бес отойдет. Мы произвольно занялись чем-то и направили свои помыслы по другому руслу. Вот на этом мы сегодня пока окончим. Да, потому что тема очень серьезная и сложная. И материал у нас с вами насыщенный. Чтобы это у нас с вами разложилось по полочкам в нашем сознании, мы пока на этом остановимся и поставим своей задачей. Первое. Внимательно наблюдать за помыслами, противиться, то есть сортировать, противиться и отгонять помыслы неполезные. Как мы их сортируем? А их надо просеивать через сито Нового Завета. Если помысел совпадает с евангельским учением, с учением святых отцов, значит, он нам полезен. Если он противен, значит, бесов. Это очень просто. Для этого всего-навсего надо знать Евангелие. Надо знать учение святых отцов и применять их на деле. Просто? Ну, все согласились, просто. Совсем простая задача. Так, ну вот, теперь несколько минут есть.